Леон Фихтвангер. Собрание сочинений. Том 1. Еврей Зюс. Роман. Первая дорожка 6-й кассеты. В своем ежедневном отчете тайному советнику Пфлугу майор доложил, что после такого ответа еврея это бестие иудей совсем присмирел. Но Зюс вновь пустил в ход былую настойчивость и энергию. Он хотел дышать, он хотел видеть белый свет. После незадачливой попытки магистра Шобера свидания были ему воспрещены, и к нему не допускали даже его добросовестного защитника, лиценциата Меглинга. Но в больном, сломленном человеке пробудилась былая хитрость. Он выразил законное желание видеть священника. В этом ему отказать не могли. Он же хотел воспользоваться им, как ходатаем перед стариком-регентом. Однако эта надежда мигом улетучилась, когда к нему прислали городского викария Гофмана, старого приверженца Конституционной партии и ярого его противника. Викарий, разумеется, решил, что Зюса в теперешнем его положении легко будет обратить в христианство, и тотчас принялся ехидно и елейно увещевать его. Поняв, что с неудачным выбором духовного пастыря уплывают последние его упования, Зюс только пожал плечами – и возразил, что не собирается менять веру, а затем признался просто и откровенно, что позвал его в надежде добиться через его посредство аудиенции у герцога-регента. Викарий фыркнул, что это не входит в его обязанности. Тогда Зюс сухо поблагодарил его за посещение. Однако городской викарий пришел второй раз. Он был ревностный служитель церкви и, подметив, как плох еврей телесно, решил, что в слабом теле и душа должна быть слаба. Зюс усмехнулся, увидев его снова. Выслушал его спокойно и внимательно. Под конец сказал, покачивая головой: «Менять религию подобает человеку свободному и не пристало арестанту». Но городской викарий не сдавался. Он замыслил во что бы то ни стало просветить истинами аугсбургского исповедания человека, чье имя облетело всю Римскую империю. Он даже привел с собой в качестве помощника соборного священника Иоганна Конрада Ригера. Оба духовных лица из сил выбивались, и Иоганн Конрад Ригер расстилал перед ним весь бархат своего прославленного красноречия. Городской викарий вторил и поддакивал. Целое миссионерское общество не могло бы представить большее количество веских аргументов. Но Зюс, будучи закоренелым иудеем, упорствовал в своем заблуждении. С остальными заключенными – шейферами, гальваксами, бюллерами, мецами – обращались куда гуманнее – они были связаны родством с членами парламента, их дела велись очень снисходительно. На многое судьи закрывали глаза, многое обходили, смазывали. Деяния их, государственных чиновников, подходившие под рубрики «оскорбление величества» и «государственные измены», мало-помалу свелись к незначительным проступкам. Судебное разбирательство вылилось в пустую формальность. Первым был освобожден гофканцлер фон Шефер. На него возложили только уплату судебных издержек, сохранив за ним чин тайного советника и пенсию в полном ее объеме, после чего он выехал в Тюбинген. Затем на свободу выпустили Бюллера и Меца, а последним – Гальвакса. Всех их приговорили к высылке за пределы страны. Они предусмотрительно успели перевести за границу большую часть крупных сумм, заработанных ими на финансовых операциях Зюса. Но предосторожность оказалась излишней. Даже их имущество в самом герцогстве оставили неприкосновенным. Совместно с другими прежними соратниками Зюса они переселились в отстоящий на полторы мили от Штутгарта вольный имперский город Эслинген, проживали в приветливом нарядном городе на доходы своих капиталов, ежедневно принимали гостей из Штутгарта и в качестве благодушных зрителей следили за процессом Зюса. Правда, в Эслингене поначалу брюзжали против новых пришельцев. Но после перемен, происшедших в Вюртемберге, многие прежние мигранты возвратились туда, и в Эслингене уменьшился приток денег. А так как новые беглецы, сторонники противоположной партии, широко тратили на свои нужды, с их пребыванием в стенах города скоро примирились. Таким образом, сподвижники Зюса чувствовали себя совсем неплохо и спокойно выжидали, чтобы правительство опять сменилось, и всех их призвали назад. Не вечно же юный герцог будет несовершеннолетним, а Карл Рудольф – человек старый. На все имущество Зюса, находившееся в пределах досягаемого, а также на дворец его, был пока что наложен арест. Ликвидация многообразных, необозримых предприятий финанс-директора была весьма затруднительна. Дону Бартолеме Панкорбо пришлось со скрежетом зубовным обратиться за помощью к Никласу Пфефле. Бледнолицый толстяк подчинился, но с обычным своим невозмутимым видом поставил условия. Прежде всего, он не позволил посторонним касаться предметов, находившихся в личном пользовании его господина. При малейшем посягательстве португальца Никлас Пфефле проявлял строптивость, путал все карты сложных финансовых дел, оказывал пассивное сопротивление, и дону Бартолеме приходилось отводить свои цепкие пальцы от тех предметов, к которым молчаливый секретарь не подпускал его. Кобыла Асиада, как ни ухаживали за ней, захирела, не чувствуя руки хозяина. Ее добивался майор Редер, и португалец решил уступить лошадь ему. Но Никлас Пфефле этому воспрепятствовал. Неожиданно кто-то назначил большую цену, чем майор. Прежде нежели майор успел сделать надбавку, благородное животное было уступлено неизвестному покупателю, а господин фон Редер, вдохновитель песни «Стой иль умри, презренный плут», все еще имевший успех у обывателей, принужден был по-прежнему показываться восторженному народу на своей старой рыжей лошади. Прекрасная кобыла по прозвищу «Восточная» обнаружилась затем у мадмуазель Элизабет Саломеи Гетц, где за ней ходил чернокожий. Впоследствии, очутившись в бедственном положении, мадмуазель Гетц продала ее богатому мусульманину, и кобыла Асиада вновь сокрылась на востоке, откуда была вывезена. И попугая Акибу, который говорил «Как изволили почивать, ваша светлость?», Никлас Пфефле вырвал из рук алчного победителя. Он сам отвез клетку с птицей во Франкфурт, к Исааку Ландауэру, который нашел приятного Никласу Пфефле покупателя. Знаменитый финансист принял секретаря в душной, непроветренной частной конторе своего уродливого, покосившегося, разделенного на комнатушке дома в гетто. Одетый в засаленный лапсердак, сидел он в некрасивой, неудобной позе перед толстым, бледнолицым секретарем и злобно поглядывал на говорящую птицу, а затем сказал: «Говорил я ему в свое время, нужен еврею попугай». При этом он суетливо расчесывал сухощавыми пальцами рыжеватую, седеющую козлиную бородку и бросал по сторонам косые, сердитые взгляды. Никлас Пфефле молчал. Тем не менее, они провели вместе несколько часов, обсуждая многое. Один – односложно и хладнокровно, другой – суетливо, слезливо, угрожающе, возмущенно, запальчиво, настойчиво. В результате этой беседы оба, Исаак Ландауэр и Никлас Пфефле, совершили ряд поездок. Еврейский мир с самого начала попытался вступиться за свергнутого финанс-директора. Теперь в эти начинания был внесен порядок. К министрам и властимущим различных европейских дворов то и дело наведывались банкиры-евреи, чтобы поговорить о вюртембергском процессе. Они делали упор не на личности Зюсса и не на дурном с ним обращении, а старались подчеркнуть, какой произвол, какое попрание римского и германского права, да и законов самой страны представляет собой этот процесс. Состоящих на действительной службе, связанных присягой чиновников, отпускают на все четыре стороны, а частному лицу, подданному другого государства, предъявляют обвинение в измене Конституции. К тому же существует герцогский рескрипт, на законном основании охраняющий его от всяких преследований, и этим постановлением, скрепленным высочайшей священной подписью, судьи позволяют себе пренебречь, а сами возбуждают дело об оскорблении величества. Где же тут правосудие? Какие же гражданские права, какие гарантии существуют в таком государстве? Возможно ли заключать договоры с таким правительством, вести с ним дела? Против одного единственного параграфа закона погрешил Зюсс. Он спал с христианскими женщинами. Вот так уголовное преступление. А за это у него конфисковали имущество. И это справедливость, и это правосудие. И такому государству можно доверять? Такие разговоры шли при всех дворах. Над вюртембергскими посланниками подтрунивали, а всего больше издевались над расчетливой государственной моралью, пользующейся любовными идиллиями частного лица для пополнения государственного бюджета. Ни для кого не было тайной и то обстоятельство, что судьи затягивают следствие, дабы сохранить свои суточные. «Господа судьи», так говорилось повсюду, «до тех пор роются в каждой амурной связи еврея, пока не заработают на ней по 1000 талеров». Иоганн Даниэль Гарпрехт явился к герцогу-регенту доложить о ходе следствия. Он высказался откровенно и прямо. «Если такое положение продлится, швабская юстиция утратит всякий престиж. Довольно уж тянется эта скандальная история. Нечего и говорить, что он тоже считает еврея зловредным клопом. Но позволительно ли в современном правовом государстве так истязать человека? Пора уже свести воедино все аргументы и поспешить с выводами и приговором. Какой позор, что все остальные завзятые мошенники выпущены на волю. Ему ясна политическая необходимость подобных послаблений, но зачем же срамиться, допуская ни с чем не сообразное варварское обращение с евреем? В частности, вся канитель, которую разводит комиссия по поводу его амурных дел, действует развращающе на всю страну. Старый законник разгорячился и говорил, не выбирая выражений. Ведь если следовать голой букве давно отжившего закона, надо и женщин сжечь на костре, а об этом никто и не помышляет. Чего же тогда, черт побери, затевать такую историю? Каждую ночь в герцогстве происходит не меньше сотни тысяч совокуплений. Лежа в постели с женщиной, никакой еврей и никакой еретик не угрожает безопасности государства, религии, конституции. Хорошо было бы, если бы еврей ничем другим не занимался, ни днем, ни ночью. Кстати, на его взгляд, еврей, несмотря на все пытки, не назвавший ни одного имени, много благороднее своих ретивых судей. Пора, наконец, вытащить носы и руки из этой грязи. Мрачно слушал его старый регент. Ведь Гарпрехт прямо и резко выложил все то, что сам он смутно ощущал. Долг, справедливость. И он дал приказ прекратить дознания касательно женщин. Некоторые из них были по его распоряжению наказаны розгами и присуждены провести по городу телегу с навозом. С Зюссом он велел обращаться не слишком мягко, но по-человечески. С педантичной точностью выполнил майор Глазер эти указания. Не слишком мягко. В камере еврея по-прежнему было 5,5 шагов, его заковывали каждые 2 дня, мясо ему давали только по воскресеньям, одежду разрешали носить самую грубую. Но по-человечески. Допросы между 9 и 10 часами отпали. Через день ему приносили воды умыться, в камере его наслали деревянный пол и поставили нары для спанья. На членов комиссии указ регента произвел большое впечатление. Да и несмотря на все громкие слова, им становилось не по себе от непрерывно возрастающего, умело разжигаемого возмущения иностранных дворов. Оказалось, что не так-то просто подвести под осуждение законную базу. Что Гарпрехт и Шепф ни в коем случае не подпишутся под ним, было совершенно ясно. Но и остальные, особенно те, что помоложе, заколебались, испугались, как бы не скомпрометировать себя. Лицензиат Меглинг, добросовестный защитник, расцвел. Он был уверен, что более мягкое обращение с Зюсом и перемена в настроении некоторых судей – это дело его рук. Правда, доступа к своему подзащитному он все еще добивался с трудом, а протоколы допросов ему попросту не желали показывать. Так что для защитительной записки у него материала не прибавилось. Но тем тщательнее он отшлифовывал ее, округлял и отделывал фразы, и совесть у него была спокойна. Он честно, в поте лица, зарабатывал свой гонорар. С тревогой и злобой наблюдал тайный советник Пфлуг, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, никак не давал покоя. Цель была так близка, он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него. Тощий, желчный, одержимый одним стремлением, недоступный никаким доводам, он зачастил к членам парламента, которые были известны ему как непримиримые враги Зюсса. Неустанно совещался с доном Бартолеми Панкорбо, не щадил ни средств, ни трудов. Появились летучие листки, отвлекавшие на Зюсса весь народный гнев по поводу того, что разные мецы, бюллеры, гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят еврея. Тех судей, от которых ожидали снисхождения, включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. На виселицу еврея провозгласили господин фон Пфлуг и дон Бартолеми. На виселицу еврея гремело в парламенте из церковных амвонов. На виселицу еврея орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фон Пфлуг достиг того, что некоторые из судей вышли из состава комиссии. Их места заступили личные враги Зюса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его Пфлуга желанию. Бывшие министры Форстнер и Негаданг, в свое время отставленные по милости Зюса. Холодный, увертливый честолюбец Андреас Генрих Шюц, которому при Карле Александре Зюс постоянно ставил палки в колеса. Кроме того, происками господина фон Пфлуга и молодой тайный советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубителя матери и сестры. Таковы были люди, которых теперь назначили судить Зюса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам. Народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настояниям. Прежде всего, они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом Генрихом Егером, возлагал на Зюса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле Александре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать. Признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительно государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью, судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов, оспаривавших их правомочность и совершенно исключавших законность осуждения Зюса. Они признали еврея виновным в бесчетных преступлениях. Во-первых, против герцога, во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации, ибо он очернил в их глазах государя и тем самым навлек на них немилость и недоверие. В-третьих, и особливо, против парламента и конституции, в доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюсса и в первую очередь указ насчет трубочистов. И в-четвертых, против целых общин и отдельных подданных. Они объявили его повинным в оскорблении величества, в государственных преступлениях, в чеканке фальшивой монеты, в изменнических и вредоносных действиях. На основании сего особое судебное присутствие, назначенное для расследования преступлений Йозефа Зюсса Оппенгеймера, иудея и бывшего финанс-директора, приговорило его к смерти через повешение. Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен. В частности же, потому что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы. Члены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознание, что народ здравым чутьем своим поддерживает их. Ёжась и ёрзая, сидел дармштадтский советник по финансам и министерский фактор барон Тауфенбергер в своем кабинете, заполненном кипами документов. Напротив него, беспомощная, красивая и глупая, сидела его мать Микаэла Зюс. Целых 7 лет, с тех пор, как он перестал прозываться Натаном Зюссом Оппенгеймером, а принял в крещении имя барона Людвига Филиппа Тауфенбергера, она не посещала его. Красивая пожилая дама, заполнявшая свою пустую жизнь заботами о туалетах, обширной перепиской, театром, покровительством юным талантам, путешествиями, светскими приемами, всегда пугливо избегала Дармштадта, места жительства своего старшего сына. Она бы поняла, если бы младший Йозеф принял веру своего отца, и, пожалуй, даже обрадовалась бы этому. Она с виноватой нежностью искала в его чертах сходство с отцом. А что Натан, сын кантора из Сахара Зюскинда, перешел в христианство, это она считала величайшим кощунством, за которое рано или поздно придет расплата. Недоверчиво смотрела она на его счастье и успех. Но чтобы Йозефа, правоверного, благородного Йозефа, который спас и Иезекииля Зелигмана, и, несмотря на соблазн и неслыханное искушение, остался евреем, чтобы его так жестоко низвергли, меж тем, как выкрест и вероотступник продолжает пышно процветать, это совершенно выводило ее из равновесия. Микаэла Зюс по-своему любила мужа, кантора из Сахара. Он был славный, работящий человек, большой певец и актер, а главное, кроткий и покладистый муж, который подолгу отсутствовал и, не слушая злых наветов на свою жену, был всегда одинаково нежным и полным благородного восхищения перед ее красотой. За свою долгую, богатую радостями привольную жизнь она увлекалась многими мужчинами. Но месяцы, проведенные с блистательным Георгом Эбергардом Гейдерсдорфом, были венцом ее бытия. Его падение, поругание и позор принесли ей самое большое горе, какое она испытала на своем веку. Позднее в сыне Иозефе для нее воскрес его отец. Затаив дух, замирая от восторга, следила она за его счастливой судьбой. Всю молодость и сладость, весь блеск и хмель жизни любила она в сыне, блаженно растворяясь в молитвенном преклонении перед его гениальностью, его звездой, его славой. И вот теперь для него еще страшнее повторяется превратность жестокой отцовской судьбы. Сперва она думала, что арест сына – это лишь хитрость, маскировка, из которой он восстанет в удесятеренном блеске. Но теперь ей пришлось убедиться, что это чудовищная действительность. Приговор, правда, не был еще оглашен, но по всей империи носились все более угрожающие слухи, утверждавшие, что вюртембергцы порешили в ближайшее время вздернуть своего бывшего финанс-директора. Припев «На виселицу еврея» звучал не только по берегам Неккара, но и на всем Рейне, вверх и вниз по течению. Микаэла не могла отделаться от этого гнусного пошлого мотива, она совсем терялась и трепетала. Делала неловкие попытки помочь сыну, писала глупые прошения куда-то в пространство. Хоть бы раби Габриэль подала себе весточку. Она послала ему настойчивое, растерянное письмо, но не знала, получит ли он его. Она только предполагала, но не была уверена, что он в Голландии. Она написала в Вену замужней дочери, своим неровным, безличным почерком писала венским оппенгеймерам и, наконец, решилась на крайний шаг. Приехала к старшему сыну, Выкресту. И вот она сидела здесь, трепетно и выжидательно приоткрыв рот и запуганными глупыми глазами смотрела на него. «Что делать? Что делать?» — причитала она. Барон Тауфенбергер беспокойно ерзал в кресле, машинально и лихорадочно листал бумаги, изворачивался так и сяк. Это был толстоватый, невысокий, даже низенький господин, одетый изысканно и богато, но не элегантный на вид. Его живые глаза казались чересчур выпуклыми на белом холеном лице. Толстые белые пальцы непрерывно сгибались и разгибались. При всем наигранном вольнодумстве он стыдился своего перехода в христианство. Он любил подтрунить над еврейскими нравами и обычаями, вел знакомство с гельмштадтским профессором Карлом Антоном и с бывшим декендорфским пробстом Иоганном Фридрихом Паулусом, ныне назначенным пастором в Штутгарт. Оба они, в прошлом евреи, крестившись, стали ярыми пропагандистами христианского вероучения. Но в глубине души барон завидовал младшему брату, который пошел много дальше его, оставаясь евреем. Кроме того, Йозеф относился к нему, к Выкресту, с явной иронией и презрением, и однажды, когда они встретились при Курпфальском дворце, попросту повернулся к нему спиной. Стоило им столкнуться на деловой почве, как они без малейшей попытки к соглашению затевали тяжбу, и Выкреста мучительно уязвляло пренебрежительно годливое нежелание брата договориться лично, так что даже самые важные вопросы он, рискуя убытками, препоручал разрешать своим агентам. Падение и позор брата глубоко поразили барона. Да и на его долю пришлось немало насмешек и нападок. И тем не менее теперь, когда мать сидела перед ним в растерянности и молила его за того сына, который был ее любимцем и гордостью, он не мог подавить чувство затаенного торжества. «Дождались! Дождались!» — повторил он несколько раз кряду тонким визгливым голосом. «Разве мыслимо подняться так высоко, оставаясь евреем? Это ни на что не похоже!» — горячился он, размахивая руками. «Этого не должно быть! Это противно Божьей воле и человеческим законам!» Но Микаэла не слушала его. «Что делать? Что делать?» — причитала она однотонно. Толстяк вскочил, беспокойно забегал по комнате, переложил пачку бумаг с одной стороны стола на другую. «Есть только одно средство», — сказал он наконец. И так как Микаэла с трепетом и надеждой глядела на него, он расхрабрился и безапелляционно заявил: «Он должен креститься». Микаэла задумалась, потом сказала робко: «Он не согласится». И, помолчав немного, «Раби Габриэль не позволит». Сын подхватил насмешливо: «Не позволит. Мне он тоже не позволял. Если бы я его послушался, со мной теперь, наверное, было бы то же самое, что с Йозефом. Не позволит, не позволит», — выкрикивал он визгливым голосом, размахивая руками. «Ничего другого я придумать не могу», — сказал он, резко переменив тон и остановившись. Увидев, что мать вся поникла и помертвела, он добавил: «Я сделаю все, что в моих силах. Спасу из его состояния все, что только можно спасти. Хотя, правду сказать, он этого не заслужил. Я наложу руку на все, что можно сохранить для него в Гейдельберге, Франкфурте и Мангейме. И денег не пожалею. Постараюсь добиться чего-нибудь в Штутгарте у правительства, у судей, в тюрьме. Но если Йозеф не захочет креститься», — заключил он, пожимая плечами, — «вряд ли удастся отвратить от него беду». Уходя, Микаэла ступала тяжелее, чем по дороге сюда. Между тем в Штутгарте Никлас Пфефле упорно и хладнокровно действовал в пользу своего господина. Крупные суммы текли к разным сановникам и судейским чинам. Так как герцог-регент отдал приказ точно установить, какое имущество является бесспорной, законно приобретенной собственностью Зюса, и это имущество сохранить в неприкосновенности, то секретарь мог распоряжаться большими средствами. Драгоценные камни, вазы, ковры перешли в виде подарков из дома Зюса к влиятельным членам парламента, придворным и государственным чинам, которые официально не имели ничего общего с процессом, но тем большее давление могли оказать косвенным путем. А среди еврейства, нарастая, распространяясь, шла молва: «Он спас Рэб и Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Он протянул руку свою и охранил евреев на берегах Неккара и на берегах Рейна. А ныне объединились сыны дома и все богоотступники и напали на него. Слишком велик был он, по их разумению, слишком ярким блеском озарял еврейство. И вот они напали на него, как Аман богоотступник, и хотят убить его». Примечание. Аман – библейский персонаж, любимец и министр персидского царя Артаксеркса и заклятый враг евреев. «Выручайте и спасайте Рэб Йозефа Зюса Оппенгеймера, что был добрым евреем и во времена блеска своего простирал руку над всем еврейством, дабы защитить его. И молились, и постились в молельнях, и хлопотали в канцеляриях, кабинетах министров, и собирали деньги. Много денег, все больше денег, огромное количество денег отдавали в руки Рэб Исаака Симона Ландауэра, гоффактора и доброго еврея, который был назначен от раввинов и общин всеми силами, средствами и хитростями защитить впавшего в несчастье Рэб Йозефа Зюса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бед. А у Исаака Ландауэра, на тот случай, если вюртембергцы осмелятся осудить Зюса, был в запасе план, не то чтобы очень хитрый, но смелый. Для этого плана ему требовалось много денег, несметное количество денег. И несметное количество денег текло в его кассы, звонкой монетой, векселями, обязательствами, от малоимущих по малу, от многоимущих по многу, из всех стран, из всех общин, от евреев со всего света. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.